Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 20-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова и обращаемся к канону праздника, который исполняется на утренне, входящий в состав всенощного бдения. Напоминаем, что канон представляет собой жанр богослужебных песнопений, гимнографический жанр. Это последовательность небольших разделов текста, которые именуются «Ирмосы» и «Тропари». Разделы эти объединяются в песни. Всего в богослужебных канонах 8 песней. Они нумеруются как первая, третья, четвертая и далее до девятой, то есть вторая пропускается, за исключением лишь некоторых особых случаев. Первая строфа, первый фрагмент текста в песне называется «Ирмос», а последующие строфы – «Тропари». По замыслу богослужебного устава, песни канона, то есть «Тропари», песни канона должны были исполняться, перемежаясь стихами библейских песней. Это особые поэтические фрагменты Ветхого Завета. И сами тропари канона в своем содержании должны ориентироваться на содержание этих библейских песней. Отсюда и происходит название канон, что в переводе с греческого значит «правило» или «образец», поскольку образцом для песни канона служат библейские песни. Вот таким образцом для 7-й и 8-й песни богослужебных канонов служит песнь трех отроков в печи Вавилонской, которую мы находим в 3-й главе книги пророка Даниила. Это с 26 по 90 стихи 3 главы книги пророка Даниила, история, в контекст которой помещена эта песнь трех отроков, следующая. Вавилонский царь Навуходоносор, а Вавилон, Вавилония – это страна, куда в 6 веке до Рождества Христова были уведены евреи в плен. Так вот, вавилонский царь Навуходоносор приказывает всем своим подданным поклониться особо сооруженному для этого золотому идолу. Но три еврейских юноши, которые жили и воспитывались при дворе царя Навуходоносора, но тем не менее хранили религию своих отцов, веру в истинного Бога, вот они отказываются поклониться истукану, и за это по приказу царя брошены в разжженную огнем печь, но там они чудесно спасены, поскольку ангел Господень сошел в печь и предохранил юношей от огня. Как мы читаем в 3 главе книги пророка Даниила, «Ангел Господень оттрясе пламень огненный от пещи, и сотвори средние пещи, яко дух росы шумящ». Ангел Господень выбросил пламень огня из печи и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер. И вот в этой печи еврейские юноши и поют свою песнь, в которой присутствует мотив покаяния в грехах и прославления Бога за все его благодеяния. На прошлом занятии мы начали разбирать 8-ю песнь первого канона из службы праздника Рождества Христова. Как мы уже говорили в наших предыдущих передачах, служба праздника Рождества Христова имеет 2 канона, которые исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона, четвертая песнь первого канона, четвертая песня второго канона. И вот к восьмой песне первого канона обратились мы в прошлый раз, разобрали ее первую строфу «Ирмос», и сегодня продолжим ее читать. Помимо «Ирмоса», восьмая песня первого канона имеет три тропаря. Первый из них читается следующим образом. «Влечет Вавилоня дыщи, отроки плененные Давидовы, от Сиона к себе, дароносцы же след волхвы дети, Давидове богоприятней дщери молящиеся, тем воспевающие воспоим, да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки». Итак, «влечет Вавилоня дыщи», на месте слова «влечет» в греческом оригинале этого текста находим слово со значением «тащить», «тянуть», «влечь», со значением «насильственного действия». Вавилоня дыщи, дочь Вавилона, дыщи – такова церковнославянская форма слова «дочь». Когда мы читаем выражение «Вавилоня дыщи», мы можем вспомнить 136-й псалом, занимающий особое место в богослужении православной церкви. Там есть такие слова: «Дыщи, Вавилоня, окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам». 136-й псалом как раз представляет собой песнь, воспетую евреями в плену вавилонском. «Дыщи, Вавилоня, окаянная, дочь Вавилона злосчастная, блажен, кто воздаст тебе за все, что ты сделала нам». Что значит выражение «дыщи, Вавилоня», «дочь Вавилона»? Кстати, «Вавилоня» в церковнославянском языке притяжательное прилагательное, «вавилонская дочь». Отсюда такая странная форма, не Вавилона, а Вавилоня, Вавилоня дыщи, то есть вавилонская дочь. Слово «дочь» в библейских текстах употребляется в качестве персонификации или олицетворения города или горы Сион, например. Так, например, в первой главе книги пророка Исаии, 8 стих первой главы, мы читаем: «Оставится дщерь Сионя, яко куща в винограде, и яко овощное хранилище в вертограде, яко град воюемый, дщерь Сионя». В переводе Юнгерова этот стих звучит так: «Осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, и как овощное хранилище в огороде, как город осажденный». Дщерью Сиона, дочерью Сиона, здесь назван Иерусалим. В древнееврейском языке Иерусалим, как и гора Сион, женского рода, и персонифицируется, олицетворяется как женщина. Ну и вот в 136-м псалме выражение «дщи Вавилоня», «дочь вавилонская», значит просто «Вавилон». Как, например, еще в одном месте книги пророка Исаии, 23 глава, 10 стих, говорится: «Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река, нет более препоны, дочь Фарсиса». Город Фарсис, который, как считают, находился в Испании, на современной территории Испании. Таким образом, под выражением «дщи Вавилоня», «дочь Вавилонская», понимаем город Вавилон. Это выражение обусловлено влиянием еврейского языка, влиянием 136-го псалма в данном случае. «Влечет Вавилоня дщи, отроки плененные Давидовы, от Сиона к себе». Слово «отрок» в церковнославянском языке может значить не только «мальчик», «юноша», но также «слуга», «раб» или «потомок». Здесь можно попытаться подставить значение либо «слуга», либо «потомок». «Отроки плененные Давидовы» значит, можно понять, либо «плененных потомков Давида», либо «плененных слуг Давида». царь Давид в данном случае выступает как лицо, символизирующее весь Израиль. Юнгеров переводит здесь «дочь Вавилона влечет». Скабаланович переводит этот тропарь следующим образом. «Дочь Вавилона влечет к себе из Сиона плененных сынов Давидовых». Отметим, что слово «отроки» здесь имеет форму винительного падежа множественного числа. Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что?». «Влечет Вавилоня дыщи отроки плененные Давидовы». Именительный падеж звучал бы как «отроцы». Здесь винительный падеж «отроки». Далее «дароносцы же след волхвы дети». След шлет, посылает. В русском языке неопределенная форма глагола «слать», а настоящее время «шлю» или в третьем лице «шлет». В церковнославянском языке здесь не бывает изменения «с» на «ш». Итак, след, значит, шлет, посылает. «Дароносцы же след волхвы дети». Слово «дети» употребляется здесь в смысле «потомки». Между прочим, в греческом оригинале нет слова, которое бы соответствовало церковнославянскому слову «дети» в этом месте. Также в этой фразе находим конструкцию «двойной винительный падеж». «Дароносцы же след волхвы дети». «Дароносцы волхвы» — это два слова в винительном падеже. В русском языке винительный падеж у существительных одушевленных совпадает с родительным падежом. Родительный падеж отвечает на вопросы «кого чего», например, «кого чего волхвов», а винительный падеж – падеж прямого дополнения при глаголе «кого что» или «вижу кого что». По-русски также было бы «кого что волхвов». Родительный и винительный совпадают у одушевленного существительного, тогда как у существительного неодушевленного совпадают именительный и винительный. Возьмем какое-нибудь слово, неодушевленное существительное, например, «стол». «Кто что?» – «стол» – это именительный падеж. И «кого что?» – «вижу кого что?» – «стол» – винительный падеж. В церковнославянской грамматике отражается такая архаическая черта, когда винительный падеж даже у одушевленных существительных с родительным не совпадает, он имеет свое собственное окончание. И вот здесь «дароносцы», «волхвы» — это два слова в винительном падеже, это прямое дополнение к глаголу «след», то есть «шлет». «Дароносцы же след волхвы». И здесь конструкция «двойной винительный падеж», конструкция, имеющая два слова в винительном падеже, одно из которых надо перевести на русский язык винительным падежом, а другое – творительным падежом. Так вот, «дароносцы же след волхвы», то есть «дароносцами посылает волхвов». Первое слово «дароносцы», первый винительный падеж, переводим творительным, а «волхвы» оставляем в переводе форму винительного падежа. «Дароносцами посылает волхвов» или «посылает волхвов» в качестве «дароносцев». «Дароносцы же след волхвы дети» профессор Скабаланович переводит всю фразу так, но посылает и своих сынов волхвов с дарами. Далее читаем по-церковнославянски «Давидове богоприятней дщери молящаяся». «Богоприятней» – прилагательное в дательном падеже. «Богоприятный» – то есть тот, кто принял Бога, кто оказался способным принять Бога. Как вообще слово «приятный» в церковнославянском языке значит либо «принимаемый», «достойный принятия». В этом смысле слово «приятный» употребляется во фразе из песнопений Великого Поста «постимся постом приятным». Давайте будем поститься постом, который будет принят Господу, который будет угоден Господу. Другое значение слова «приятный» в церковнославянском языке – способный к принятию. Например, выражение «ум приятен» значит «восприимчивый ум». И богоприятный, богоприятная форма женского рода у нас в данном случае, то есть та, которая оказалась способна принять Бога. «Давидове богоприятней дщери молящаяся», то есть молящихся, принявшей Бога дочери Давида. Речь идет о Марии Богородице. На месте причастия «молящаяся» в греческом оригинале употребляется форма глагола «литанево», это значит «молить», «просить», в более позднем значении «совершать религиозную процессию». В католической церкви существует такое богослужение, которое называется «литания» или «литания». Это продолжительная молитва Богу, Богородице или святым, исполнявшаяся как раз во время религиозных процессий наподобие нашего крестного хода. В греческом оригинале здесь употребляется грамматическая форма, отсутствующая в русском языке или в церковнославянском языке, причастие будущего времени. На месте церковнославянского причастия «молящаяся» употребляется причастие от глагола «литанево», но причастие будущего времени, употребляющееся тогда, когда надо показать цель действия. То есть дочь Вавилона или Вавилон посылает своих детей, волхвов, для того, чтобы они помолились или для того, чтобы они поклонились дочери Давида, принявший в себя Бога. Вот таков будет перевод с греческого. Завершается тропарь фразой «тем воспевающе воспоим, да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки». Мы уже отмечали в прошлый раз, что на месте церковнославянского выражения «воспевающе воспоим», выражение которым заканчивается и «Ирмос», и все тропари в этой песне, в восьмой песне первого канона. Так вот, на месте этого церковнославянского выражения употребляется греческое «анимнундес анамелпсомен», то есть два слова, имеющих разные корни, и можно «воспевающе воспоим» перевести как «восхваляя воскликнем». «Воспоим», кстати, здесь повелительное наклонение в первом лице множественного числа, обращение ко всем участникам молитвы. «Давайте, восхваляя, воскликнем, пусть благословляет все творение Господа и превозносит во все века». Итак, прочитаем еще раз первый тропарь восьмой песни первого канона и переведем его на русский язык. «Влечет Вавилоня дщи, отроки плененные Давидовы, от Сиона к себе, дароносцы же след волхвы, дети, Давидове богоприятней дщери молящаяся, тем воспевающие воспоим, да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки». Дочь Вавилона влечет к себе из Сиона плененных сынов Давидовых, но посылает и своих сынов, волхвов с дарами, на поклонение дочери Давидовой, принявшей в себя Бога. Посему, воспевая, воскликнем: «Все творение да благословит Господа и превозносит во все века». Это перевод Скобалановича. Отметим еще раз особенности некоторые церковнославянского текста. «Вавилоня дщи» — выражение, которое буквально значит «вавилонская дочь», но это гебраизм, то есть особенность текста, обусловленная влиянием еврейского языка, и значит это выражение просто «Вавилон». Слово «отрок» может значить не только «юноша», но также «потомок» или «слуга». Таким образом, «отроки плененные Давидовы» — выражение, значащее «плененных потомков Давидовых» или «плененных слуг Давидовых. Конструкция двойной винительный падеж здесь нам встретилась, дароносцы же след волхвы. Два слова в винительном падеже, дароносцы, волхвы, одно из которых переводим творительным. Дароносцами посылает волхвов или посылает волхвов в качестве дароносцев. Ну и, наконец, Давидове богоприятней дщери, молящаяся, богоприятная та, которая приняла в себя Бога, которая оказалась способной принять в себя Бога. Прочитаем второй тропарь восьмой песни первого канона. «Органы уклониша плачевные песни, не по яху бо в земли чуждей отроцы Сионовы». Вавилонскую же разрешает лесть всю, и мусикийские составы, в Вифлееме воссияв Христос, тем воспевающе воспоим, да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки. Итак, органы уклониша плачевные песни. Подлежащим здесь является слово «песни». Органы – дополнение – это форма винительного падежа. Греческое слово «органон» значит «инструмент», «орудие». Отсюда в русском языке происходит слово «орган» – музыкальный инструмент. Но слово это в древнегреческих текстах, в библейских, в богослужебных текстах обозначало не только конкретный музыкальный инструмент, но вообще любой музыкальный инструмент. Таким образом, органы здесь значит музыкальные инструменты. Плачевные песни, то есть скорбные песни, уклониша. Слово «уклониша» переводит греческое слово со значением «наклонить в сторону» или «отложить». Таким образом, значение этой фразы «плачевные песни» или «скорбные песни» отклонили музыкальные инструменты. Тут мы тоже вспоминаем 136-й псалом, в котором есть слова «на вербиих посреде его обесихом органы наша». На деревьях посреди него, то есть посреди Вавилона, мы повесили музыкальные инструменты наши. Псалом 136, как мы уже отметили, изображает скорбь евреев в плену вавилонском, их тоску по родине. Итак, органы уклониша плачевные песни. Значение фразы «плачевные песни» или «скорбные песни» отклонили музыкальные инструменты. Или, как переводит Скобланович, «плачевные песни заставили отложить музыкальные инструменты». Далее, «не по яху бо в земли чуждей отроцы Сионовы». «Бо» значит «ибо», «не по яху бо в земли чуждей», ибо не пели в чужой земле дети Сиона. Отроцы – именительный падеж множественного числа от слова «отрок». Отметим, что нам встречался здесь винительный падеж в том тропаре, который мы до этого разобрали. «Влечет Вавилоне дщи отроки, плененные Давидовы». Отроки – винительный падеж, а вот здесь отроцы – именительный. Отроцы, юноши или дети, дети Сиона не пели, не по яху, по-церковнославянски, не пели в земле чужой. На месте церковнославянского «в земли чуждей» употребляется в греческом оригинале этого текста слово, которое значит «незаконно рожденные дети». В классическом греческом языке этим словом обозначались также дети, рожденные афинянами от брака с иностранками. Таким образом, буквальное значение греческой фразы «среди чужих детей не пели дети Сиона». «Среди незаконных детей не пели дети Сиона». Церковнославянский текст переводит не буквально, не по яху в земли чуждей отроцы Сионовы. Далее вавилонскую же разрешает лесть всю и мусикийские составы в Вифлееме воссияв Христос. Вавилонскую же разрешает лесть всю. Разрешати или разрешити в церковнославянском языке имеет значение развязывать, освобождать или разрушать. Такое же значение имеет и греческое слово, которое на церковнославянский язык переводится словом «разрешати» или «разрешити». Развязывать, освобождать, разрушать. Лесть, обольщение, ложь, заблуждение. В греческом оригинале здесь употребляется слово, значащее «заблуждение». Таким образом, разрешает лесть всю, уничтожает всякое заблуждение вавилонское. И мусикийские составы. На месте слова «составы» в греческом тексте употребляется «армония». Слово «армония», которое значит «гармония». Гармония. Вот эту фразу вавилонскую уже разрешает лесть всю и мусикийские составы. Ольга Александровна Седокова переводит так: «И уничтожает всю вавилонскую ложь и музыкальные гармонии». Почему здесь упоминаются музыкальные гармонии? В связи с повествованием книги пророка Даниила, которая говорит, что царь Навуходоносор повелел следующее: «Вон же час, аще услышите глас трубы, свирели же и гусли, самвики же и псалтири, и согласия, и всякого рода мусикийска. Падающе поклоняйтеся телу златому, еже постави Навуходоносор царь». Таково было приказание, возвещавшееся по приказу Навуходоносора. На русский язык это так переводится: «В тот час, как услышите звук трубы, свирели, гуслей, самвики» — самвика — древний музыкальный инструмент — «и арфы, и симфонии всякого рода музыкальных инструментов, падайте и поклоняйтесь золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь». И вот эту языческую музыку уничтожает, разрушает Христос, музыку, призывавшую к поклонению идолам. Христос, воссиявший в Вифлееме. Ну и заканчивается этот тропарь фразой: «Тем воспевающего споим, да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки». Прочитаем еще раз этот тропарь и переведем на русский язык. «Органы уклониша плачевные песни, не пояху бо в земли чуждей, отроцы Сионовы, вавилонскую же разрешает лесть всю и мусикийские составы, Вифлееме воссияв Христос, тем воспевающего споим, да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки». Плачевные песни заставили отложить музыкальные инструменты, ибо не пели дети Сиона в земле чужой, но воссиявший в Вифлееме Христос разрушает всякое обольщение и музыкальное сочетание Вавилона. Поэтому, воспевая, воскликнем: «Все творение да благословляет Господа и превозносит во все века». На этом мы прощаемся с вами. До следующих встреч. Всего доброго.